Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и гости нашей студии – детский и семейный психолог Ольга Скобелева и главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда и тоже детский психолог, постоянный автор нашей радиостанции Ирина Яковлевна Медведева. А сегодня мы поговорим, конечно же, о психологии, которая сейчас становится все более и более актуальной, хотя для православных по-прежнему роль психотерапевтов играют клирики, но некоторые люди уже и ходят на консультации к психологам, читают книги по психологии. Ирина Яковлевна, как вы думаете, с чем связан такой интерес к психологии в наше время?
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я уже неоднократно упоминала о своей работе в Центре «Православная семья». Вот мы с Ольгой Скобелевой, с которой мы сегодня сюда пришли, это моя ученица, моя помощница в работе. Вот мы видим, какое количество детей сегодня находится в состоянии, которое можно назвать пограничным. Потому что эти дети, как, впрочем, и многие их родители, на грани просто тонкой души и поломки этой души. Я думаю, что это связано с тем, что их родителям навязывают какие-то антинормы в качестве новых норм. Поведение вообще и воспитание в частности. Я думаю, что происходит это от того, что большинство наших людей поверило в одну из, как мне кажется, главных манипуляций сознанием. Вот сейчас модно говорить о манипуляции сознанием, о информационной войне. Так вот, мне кажется, что основная манипуляция сознанием, от которой очень много бед, это когда вневременные установки нравственные выдают за устаревшие. А если они устарели, значит, можно придумать новые и объявить их уже сегодняшними современными моделями поведения, мировоззрения, мирочувствования, отношений людей. Вот. Так что вместо вечных моделей под видом того, что они устарели, подсовываются античеловеческие очень часто, абсолютно безнравственные модели поведения, которые выдаются за новую нравственность. И родители в это верят, родители сегодняшние и сами во многом жертвы новой жизни, потому что им было сколько-то там немного лет, они были детьми, подростками, когда был разгар перестройки. И вот работа наша, ну да, это кукольный театр простейший, но это все детали, это все инструменты психокоррекции. Работа наша заключается в том, прежде всего, чтобы, поставив голову на место взрослым, то есть родителям, научить их воспитывать детей в рамках традиции, то есть вместо якобы новых моделей поведения и отношений с людьми, вот вернуть их к вневременным моделям нравственным, то есть к традиционным. Вот это наша главная задача. Но я надеюсь, что Ольга Николаевна Скобелева, еще раз повторяю, что она моя помощница, моя любимая ученица. Вот мы уже довольно давно, наверное, лет 7 или 8, да, Оля?
В следующем году будет 10.
Да, вот видите, уже будет 10 лет в следующем году, как мы работаем вместе. И мне кажется, что нам обеим, ну, друг с другом работать хорошо. Мне, во всяком случае, с Олей работать очень хорошо. Она мне близкий человек. Вот она разделяет мои взгляды на воспитание. Она их сама исповедует, мне кажется, не только разделяет, а как-то они и ее тоже. Но пусть она что-нибудь скажет теперь.
Здравствуйте, слушатели, уважаемые. Хочется сказать благодарность, конечно, Ирине Яковлевне Медведевой за ее просвещение, потому что в первую очередь знакомство с методом и работа практическая с семьями ставит голову на место, в первую очередь специалисту, конечно. Ирина Яковлевна, когда приходим к вам учиться, то мы обретаем для себя смысл нашей традиционной психологии. Потому что в основном учебники и науки, которые нам сейчас преподносят, они европейские. А благодаря вам мы можем, да, видеть техники, методы нашей традиционной психологии и передавать им нашим страждущим людям, пациентам, которые к нам приходят. И это принципиально.
К сожалению, очень много.
Да, это принципиально важный момент, который Ирина Яковлевна открывает для нас, для учеников. Это все-таки обозначение очень четких границ, что к нам пришел страждущий пациент, человек, не клиент, не тот, кто заказывает музыку и может быть наравне с нами, а мы врачи, человек болеет. И тогда мы понимаем, какие у нас отношения, и тогда мы можем родителю советовать, и человек может выполнять эти требования, которые мы или советы, которые мы реализуем. И еще, конечно, благодарность Татьяне Львовне Шишовой за то, что вы создали этот метод и написали книги. Общаемся за эти годы с многими регионами и с коллегами, до которых часто доходят в библиотеках или из каких-то личных документов выписки о вашей методике. Вот мы, помните, с вами недавно видели из Владивостока девушек, которые приезжали. Они приехали, познакомились с вашей методикой благодаря каким-то ксероксам, которые были в больнице там у них, да, этюды ваши чудесные. И вот люди так узнают, и, конечно, соприкасаясь с методикой, родители обретают главный инструмент, как взаимодействовать с ребенком в рамках традиции, как передавать ему смыслы, ценности, а главное оставаться в рамках общения со своим ребенком, быть доброжелательным, строгим, доброжелательно строгим и в то же время взрослым. Да, вот не то, что сейчас популяризируется. Ты родитель, будь ровней своему ребенку, да, встань.
Партнером.
Это вот этой вредной позиции здесь у нас нет, и это очень полезно. Это приводит в норму психику ребенка.
Да, просто почему-то такое партнерство и дружеские отношения принято сейчас тоже манипулятивно отождествлять. Как будто нельзя быть старшим другом, как будто нельзя быть старшим и властным другом, видя, что ребенок младший и пока еще безвластный. Это же самая прекрасная власть в мире, власть родительская, потому что она власть любовная. Может быть, в жизни ребенка уже никогда такой власти не будет.
Ольга, а что вы думаете, как семейный психолог, должен ли муж быть старшим и властным другом жены?
Да, безусловно, иерархия семейная. Во главе семьи стоит Бог, следом супруг, потом супруга и дальше уже дети. Безусловно, для жены это старший человек, старший друг, и это очень важная, принципиальная позиция. Хотя в практической жизни, да, очень хочется партнерствовать с супругом, и действительно какие-то элементы жизни можно быть с партнерами, но в глобальном плане, безусловно, это супруг, это главный такой вот наставник и командир корабля, да, вот это самое главное.
Хочу сказать, что для Ольги Николаевны это не только теоретические воззрения. Я просто, поскольку мы дружим, знаю ее семью, ее мужа. Вот, я хочу добавить, что это очень хорошо влияет на отношения, потому что и мужчина ценит, когда его назначают главным. Вот, он прекрасно понимает, что жена ему во многом уступает, что она хотела бы, может быть, в чем-то главенствовать, он это понимает. Вот. Но она ради того, чтобы эту традицию соблюсти, никогда себя как главное не ведет, и он это очень ценит, и он становится гораздо более послушливым. Вот что я хочу сказать. Вот такая хитрость существует.
Ну и для супруги ощущать, что перед мужем Господь, это большая ответственность, да, когда ты понимаешь, на кого ты поднимаешь голову и слово, это, конечно, большое дело.
Если нас сейчас слушают молодые девушки, я думаю, что очень многие с нами не согласятся, зная по своей дочери об этом. Часто она называет меня сексистом, и я уверен, что современная молодежь воспитывается совершенно в другом ключе, воспитывается прежде всего, конечно, обществом, интернетом, школой, не знаю, чем еще, телевизор они уже, наверное, почти не смотрят. Как вы думаете, возможно ли сейчас вернуть такое понимание нашим согражданам?
Конечно, оно никуда не уходило, его не надо возвращать. Оно есть в культуре в нашей, оно, безусловно, присутствует. Всякий разный дурман, он всегда есть в нашей обществе, да, и нам его и сеет, да и сами мы рады его посеять, и обманываться рады. Да только ты понимаешь, когда реальной практической жизнью начинаешь жить с человеком, да, рожать детей, вести хозяйство, какое-то счастье, опираться на кого-то, на сильного, на выносливого, вообще рядом, когда с тобой человек, который тебя поддерживает. А в партнерстве, ну что, ну да, ты поддержал, тебя поддержали, еще банковский счет поддержал, да, а еще желательно, чтобы у каждого свой был, тогда больше поддержка. А когда есть главный мужчина, тогда совершенно по-другому выстраивается и твое поведение как женщина. Отвечая на вопрос, ничего уветривать не надо, я думаю, что все это выветрится. Сейчас уже очень многие понимают, к чему мы идем. Революция сексуальная, которая произошла, и всех нас туда еще тянет, продолжая тянуть после этой всей, она уже находит свой ответ, что это не полезно, это развращает человека, главное, да, и мужчину, и женщину.
Главное, что это делает человека, и в частности женщину, несчастную. Вот я очень сочувствую женщинам, я понимаю, что такое солидарность по признакам пола, и хочу сказать, что мне очень часто жалуются женщины, мои подруги, какие-то знакомые, случайные люди. Я очень много езжу, поэтому в самолете, в поезде, в автобусе. Везде попадаются женщины, которые хотят излить душу. И вот я прекрасно понимаю, что их главная претензия – это обратная сторона их феминистской самостоятельности. А главная их претензия заключается в том, что мужчины не умеют ухаживать, что мужчины не умеют обожать, что мужчины не умеют поклоняться. Хочется их спросить, а вы что, не понимаете, что поклонение вам – это плата за вашу покорность? Кому поклоняться? Бизнес-вумен поклоняться? Нет, как-то ей не хочется поклоняться. Поклоняются прекрасному, неземному, слабому существу. Поэтому, если вы даже чувствуете себя более сильной, чем ваш муж, все сейчас бывает. Бывают женственные мужчины, бывают мужественные женщины. Все бывает сегодня. Да и всегда было. Вы должны сделать вид, вы должны этого слабака назначить сильным. И тогда у него расправятся плечи. А вам нужно притвориться слабой, даже если вы сильнее его. Вот тогда вы получите поклонение, обожание, признание бесконечной в любви, потому что это божественная справедливость.
Ну, видимо, существуют архетипы женский и мужской, и каждому из них свойственны свои функции. И, как было сказано в одном советском фильме, полушутка и полусерьезно, женщина должна быть женственной, а мужчина должен быть мужественным.
Ну, я думаю, что это сказано человеком, который в своем детстве, как, например, я маленькой девочкой, то ли сама читала, то ли мне еще читали вслух книгу Галины Серебряковой «Юность Маркса» или «Зрелость Маркса», или «Детство Маркса». Ну, я не помню. Я помню только одно. Из всей книги я запомнила одно. Девочек же, даже маленьких, всегда интересуют вопросы любви. И вот там было в этой книге написано то, что меня настолько заинтересовало, что я помню это до сих пор. В семье Маркса, в той семье, которую он уже создал как глава этой семьи, очень любили играть в шутливое анкетирование. И вот Галина Серебрякова, советский биограф Маркса, она написала, что в анкете на вопрос, что вы цените в женщине, Маркс написал «слабость». А что вы цените в мужчине? Силу. Вот такой был он умный в этом вопросе. Я уж не знаю, как в экономике, в этом я не разбираюсь, но это очень умный, краткий ответ, очень правильный.
Однажды я был в гостях в одной семейной паре. Оба люди православные, он даже тогда алтарничал иногда. И вот сидим мы за ужином, и, как это иногда бывает, жена его так немножечко попиливает, он лениво отбрёхивается, и она, глядя на меня, говорит мне: «Видишь, какой у нас антагонизм в семье?» Я отвечаю: «Могу помочь буквально за одну минуту рассказать, что надо сделать, чтобы этого не было». Она очень заинтересовалась, я говорю: «Открываем апостола Павла и читаем, что жена, да, боится мужа своего». На что она пожала плечами и сказала: «Нет, я так не могу».
Наверное, она как-то очень буквально это восприняла. Наверное, она подумала, что апостол Павел имел в виду, да убоится побоев. Вот, убоится, то значение да уважает, да преклоняется перед ним. Я еще женщинам хочу сказать, ведь у нас много слушателей на Радонеже женщин. Я хочу сказать, что так надоедает все решать самой. Но если есть возможность послушаться мужа, Поблагодарите Бога за это. Все равно нам слишком много приходится решать самим. Но хоть если он что-то возьмет на себя, если вы ему передадите часть полномочий, часть ответственности хотя бы, да надо Бога благодарить за это. Что за радость все решать самой?
К сожалению, многие поколения мужчин, воспитанные мамами, уже и не хотят чего-либо решать, брать на себя ответственность. И, может быть, даже женщина и хотела бы, чтобы как-то ее мужчина смирил и стал головой, и, может быть, даже стукнул по столу иногда кулаком. Угу. Мужчина уже этого не может, не хочет, он не способен на это.
А я хочу сказать, что некоторые женщины, ну, женщины определенного склада, в психиатрии их называют истероидные женщины. Но это не значит, что они больны, это просто такой склад характера. Они прямо нарываются иногда на побои, на крики. Такое впечатление, что они горячат кровь, что у них температура крови слишком низкая, вот, а они таким образом себя разогревают. Вот. А мужчина этого не понимает и кричит: «Я никогда женщину пальцем не трону, да надо ее стукнуть, потому что отношения от этого бывают, что налаживаются». Вот. Она, конечно, будет рыдать, топать ногами, кричать, а потом, как ясное солнышко, будет улыбаться, вот как небо после дождя будет.
Ольга, вы согласны?
Да-да, и хотела бы сказать, что сейчас и культура современная, она очень истероидная, такая нарциссичная, и, конечно, такой характер обуздать возможно только вот рамками, да, чтобы в культуре возникли образцы хорошие, нужно, конечно, что-то такое другое предлагать, да, потому что сейчас вот молодежь, да, вы сказали, дочка, которая говорит, что это такое, да, что партнерство или сейчас какие проповедуются еще дела, там, child free или еще какие-то там без детей,
да,
без...
Да.
Это все такое современное, как вот раньше увлекались каким-то собирательством, да, или еще чем-то. Сейчас как-то это на задний план ушло, сейчас все как-то вот из себя что-то такое строит. Вот там кто-то татуировками строит, кто-то какими-то навыками себя обкладывает. Ну, в общем, не выстраивает свою духовную жизнь, не обеспечивает себя нормальными отношениями душевной жизни, да, а вот другими аспектами внешними, там, одежда, стиль, то, что, по сути дела, не дает результат, не остается с человеком, если все это, сдунет, кризис, да, современный.
Ну, я должна сказать, что я видела, трижды побывав за время войны на Донбассе, как вот Ольга говорит, сдунуть. Но иногда это обычным ветром не сдунешь, но вот ветер войны, вихрь, шторм страшной войны, он действительно вот все эти оболочки убрал. И я увидела сохранность ядра человеческой личности. Я была потрясена красотой людей. Вот я удивляюсь, что никто об этом не рассказывает, побывав на Донбассе. Там такие люди, от которых невозможно глаз отвести, невозможно наглядеться на молодежь. Я в разбомбленной Горловке читала лекции будущим психологам. Причем там почему-то очень много мальчишек. Вот у нас, да, Ольга, одни девчонки учатся почти, а там много мальчишек. У них такие были прекрасные лица. Мне казалось, что я смотрю какую-то старую хронику. Вот такие у них были чистые юношеские лица. Вот, и я поняла, что действительно очень многое, что мы принимаем уже за какие-то страшные мутации и говорим про потерянное поколение, это оболочки. Другое дело, что очень дорогой ценой они сдулись, очень дорогой. Поэтому хотелось бы, чтобы у нас как-то раньше люди вошли в разум, в том числе и молодые, поняв вообще, как красива чистота. Как красиво традиционные отношения людей, как красиво благородство. Я вот сейчас вспомнила, Оль, что вы мне подарили замечательного человека. Он живет в Киеве, и, к сожалению, поэтому сейчас с ним затруднено личное общение. Это Александр Федорович Бондаренко. Он занимается взрослыми людьми, как психотерапевт. Вот я помню, как вы протянули мне очень тонкую брошюрку, методическую, и попросили, чтобы я ее прочитала. Я помню свое неудовольствие, когда я эту брошюрку получила, потому что, ну, я подумала, хватит мне читать, я уже укомплектована, я столько прочитала по психологии, психиатрии, патопсихологии, сколько можно мне читать. Но когда вы сказали, что вы хотите у него учиться и ждете моего мнения, конечно, я, придя домой, эту брошюрку открыла. И как же я была счастлива! Как я была счастлива, когда прочитала то, что мы с Татьяной Львовной Шишовой знали работы с детьми. Вот. Но нам негде это было прочитать, мы никогда этого не слышали на лекциях. Но я много лекций выслушала по психологии, психиатрии. Я очень много училась, очень много читала. Вот. И никогда мне никто этого не говорил. И вдруг я читаю у него то, что мы наблюли на работе с детьми. А он на работе со взрослыми, не сговариваясь с нами, он написал, что самое лучшее лекарство для людей невротичных, а невротичные люди – это и есть люди в пограничных состояниях психики, это сделать такого пациента порядочным человеком. И когда мы с ним встретились, я сказала, что это затруднено, но все-таки пару лет назад он вырвался и провел тут семинар, и я пришла с ним познакомиться лично и немножко посидеть на семинаре. Вот я помню, как мы с ним вышли в перерыве на улицу, было тепло в Москве. И я ему сказала: «Вы знаете, Александр Федорович, вот моя любимая цитата из всей прозы, которую я читала, это цитата из ранней повести Бориса Пастернака, из его повести «Охранная грамота». Там написано: „Нравственности учат вкус, вкус уже учит сила“». Вот мне кажется, что это очень важно, даже не совсем понимая, что это такое, вот очень важно бы услышать эту цитату молодым людям, и не только молодым. Чем больше я живу, тем больше я и профессионально, и просто в обычной жизни общаюсь с людьми, тем больше я понимаю, что это просто гениальное попадание в десятку. Вот я помню, что Александр Федорович очень обрадовался, когда я ему сообщила эту цитату. Действительно, нравственности учат вкус, потому что порок, уродство нравственное, я хочу сказать, оно вообще-то очень дурного вкуса. Вот когда у человека развит эстетический вкус, ему порок становится неинтересным, как бы его ни эстетизировали. Вот, скажем, в фильмах Висконти в некоторых порок очень эстетизирован. Я смотрела эти фильмы. Я знаю, что он сам был гомосексуалистом, при том, что он очень талантливый итальянский режиссер. И несмотря на то, что там так все красиво, там такие задние планы прекрасные, там такие интерьеры изысканные, а вот все равно пахнет это гнилью. Я очень рада, что мои родители развивали мне вкус с ранних лет, потому что у меня никогда не было тяги к пороку, интуитивно как будто бы. Но на самом деле это результат развитого вкуса. Я надеюсь, что он у меня более или менее развит. Вторая часть этого изречения: «Вкус уже учит сила», я тоже очень хорошо понимаю. Внутренняя сила, которая не дает человеку отклониться вот от его собственной генеральной линии, от его собственного видения, от его собственного чувствования. Его тянут в разные стороны, ему говорят, что это все посыпано нафталином, все это жесть. Как сейчас еще говорят?
Зашквар.
Да, зашквар, правильно. Но поскольку какая-то внутренняя сила есть, вот стоять на этом, то не хочется сходить с этого, я тоже употреблю современное слово, с этого мейнстрима. Потому что этика и эстетика, они прямой связью связаны. Нравственность и психика тоже связаны прямой связью. То есть все это очень связано. Поэтому хочу сказать тем людям, которые воспитывают детей: развивайте вкус. У нас, слава богу, очень хорошая, величайшая литература. Может быть, лучшая в мире. Ну, разве что Англия, там, фамилия Шекспир может сравниться с нашей литературой. Развивайте детям вкус. Показывайте им красоту. Показывайте им красоту Божьего мира. Вот природную красоту. Потому что, когда человек видит эту красоту, то есть когда его глаза уже не удержаны, как у Луки и Клеопы, когда они встретили Господа, вот когда у него глаза не удержаны, и он видит красоту, прекрасность, огромность Божьего мира, ему не так страшно жить. И вот все это уродство мира сего как будто растворяется в красоте мира Божьего. Это очень важно — воспитывать вкус, воспитывать настоящее эстетическое чувство. Тогда безнравственное поведение будет отвращать человека. Вот так я думаю. И Александр Федорович тоже так думает, мне кажется. Очень хотелось бы нам его когда-нибудь пригласить на Радонеж. Бог даст, мы доживем до этой радости. Вот. А пока я очень советую тем, кто дружит с интернетом, Ведь эта глобалистская игрушка все-таки должна хоть какую-то пользу и радость нам приносить. Откройте в поиске Александр Федорович Бондаренко, психотерапевт из Киева. Посмотрите видео с ним, почитайте его. Слава Богу, что такие близкие люди есть у нас. Да, Оль?
Да. Его метод называется этический персонализм. И вот можно я буквально таким пунктиром обозначу, что он выделяет? Ну, я думаю, не только он. Безусловно, у него очень большая работа научная ведется в его лаборатории. Он преподает и заведует кафедрой в Киевском университете иностранных языков. И хотела бы вот зачитать специфические черты русского менталитета, которые выделены у Александра Федоровича в методичке. Да. И что же он пишет вот о нас с вами, что является нашим специфическими чертами. Истина. Сущность человека не равна его поведению. Эсхатологизм. Полифоничность. Это одновременно понимает много вещей человек. Стихийность. Всегдашнее наличие несказанного подтекста. То, кстати, что часто иностранцам тяжело понять в нашей культуре. Совесть и совестливость. Этичность. Смысловое ядро «я». Русский человек поверяет себя собеседнику. Человек русский оппозиционен к ближнему, поиск смысла жизни и склонность к самопожертвованию. Вот это вот основные пункты, которые определяют нас и выделяют от других культур.
А что имеется в виду под словом «оппозиционен к ближнему»? Что это такое?
Думаю, что нам нужно будет этот вопрос в первую очередь задать Александру Федоровичу, но имеется в виду, мы дистанцию такую вот соблюдаем, да, иногда что говорят про нас, что вот угрюмые едут в метро, где-то такое, вот мы куда-то все смотрим, и вот эта вот радостность европейских людей, да, такая наигранная, да, и вот это вот «Привет, у тебя все хорошо?» Да, мы такие, мы сначала посмотрим, посканируем, потом уже впустим, не впустим, вот, поэтому такая изначальная...
Серьёзная просто.
Да, такая.
Серьёзная. Ну, это такая приветливость. Вот наш главный редактор бывал частенько за рубежом и говорил, что здесь ему этого не хватает, приветливости. Он даже здоровается специально с людьми в лифте. Я, например, не могу себя заставить с человеком, которого я не знаю. Ну, я сажусь в лифт, еду на первый этаж из студии, и я вижу человека первый раз и последний, и как-то нет никакого желания с ним здороваться. Он, наоборот, здоровается. Некоторые отвечают, а некоторые нет.
А вот, кстати говоря, чему Ирина Яковлевна меня научила и за что я очень благодарна, это как раз вот такой доброжелательной приветливости. Где бы мы ни были, а мы очень много где бывали, и в троллейбусе, везде Ирина Яковлевна будет здороваться с кондуктором. Ну, в Петербурге, например, здесь уже нет таких, да?
Я говорю и... большое спасибо, когда выхожу из автобуса.
Это так упрощает жизнь, а где просто, там ангелов 100. Да, это так просто, но это так сложно. Я думаю, что, конечно, наше же стремление, да, у нас культура небоцентричная, да, вот это наше постоянное стремление к высшему, к Богу, к духовному развитию, вот нас как-то, как будто бы усложняет нам какую-то бытовую жизнь, да, если мы развернемся и будем видеть в каждом рядом образ Божий, да, и быть приветливым, это вот нас всех полечит, я думаю, наш культурный эффект будет лучше гораздо, да.
То есть это то, чему нам следовало бы поучиться у западноевропейцев?
Я думаю, что не надо, потому что у них это, как правило, искусственно. Хотя, мне кажется, что лучше хотя бы формально улыбнуться встречному, чем вообще не улыбнуться. Вот, но у нас это, пускай будет искренне. Знаете, всех жалко, всех на свете жалко, поскольку мне очень многие люди жалуются, то я уже привыкла к тому, что каждое новое столкновение с человеком – это еще одна трагедия, еще одно горе. Еще одна боль. Я уже знаю это, и в чужих людях, вот которые сидят напротив меня в метро, или которые идут мимо меня, я вижу уже это. Поэтому у меня искренняя улыбка на лице. Я очень люблю людей, к счастью. И я думаю, что это главное профессиональное свойство, которым должен обладать человек, работающий с людьми. Об этом тоже не говорят обычно на лекциях и не пишут в учебниках. А вот это самое главное. Без этого невозможно, потому что очень много людей сложных, неприятных, даже противных. И если изначально не любить людей, то лучше с людьми не работать. Потому что люди счастливые, они не обращаются к нам. А обращаются люди дисгармоничные, оттого и несчастные, которые считают, что во всем виноваты другие, во всем виновата плохая судьба, дурная судьба. Их трудно любить, если, в принципе, людей не любишь, то их любить трудно. А если ты их не любишь, то ты им не поможешь.
Как раз в методе Александра Федоровича главный такой постулат – перевести человека из позиции жертвы в позицию дарителя. Человек дарит то, что он потратил на кого-то время, да, ресурсы какие-то, отношения, разочаровался в ком-то, потому что доверился, да. А вот он, когда становится в позицию дарителя, я дарю, я выбираю в этих отношениях быть созидательным, быть дарителем. И тогда и лечится человек. Это этично получается быть дарителем, да, ну, быть да, сильным.
Это полезно для психики. Что этично с традиционной точки зрения? То есть, что нравственно, то и полезно для психики. А если психика повреждена уже как-то, то тем более. Это главное лекарство. Милосердие, сострадательность – это главное лекарство. И чистая совесть, конечно.
Но это самый, что ни на есть, евангельский подход. Ведь апостол Павел, цитируя слова нашего Господа, которые не вошли в Евангелие, пишет, что блаженнее давать, нежели принимать. И, по-моему, это Иоанн Златоуст сказал: «Мое только то, что я отдал».
Совершенно, абсолютно. Я полностью согласна. Сейчас в моей личной жизни я очень много времени провожу на детских площадках, и вот эта проблема общения с новыми людьми, проблема двухлеток, которые только сейчас определяют себя в мире как отдельное существо, которым надо что-то давать, дарить другим, да, там, делиться. И я понимаю, какой-то важнейший аспект вообще жизни человека – уметь отдавать время, внимание, игрушку, любовь. Все это просто огромная практика. Везде этому можно и нужно упражняться.
А стоит ли ребенка понуждать к таким вещам? Не сломает ли это ему психику?
Сейчас можно я на два вопроса разделю то, что вы меня спросили, потому что первое, вот про стоит понуждать отвечу, сразу по поводу сломает психику ли. Сейчас очень много популяризируется в популярной психологии вот эта история про психические травмы, психологические проблемы, вред, который нанесли родители, токсичные отношения. Вот этот большой вред, который несет популярная психология в ума людей, это очень опасные вещи, потому что вынуждают человека попирать главную заповедь про уважение своих родителей.
Заповедь, да.
Да. И поэтому об этом нужно говорить, безусловно. Бывают травмы психические, они есть, о них нужно говорить, но популяризировать это нельзя. Это точно так же, как в новостях. Если постоянно говорить только о каких-то трагедиях и о проблемах, у людей зарождается ощущение, что такая жизнь, она только из этого и соткана. Это совершенно не так. Поэтому жду, чтобы больше появилось книжек популярной психологии о благодарности, о чести, о милосердии, о целомудрии, о других добродетелях. Вот. А по поводу того, нужно ли понуждать ребенка, безусловно, нужно. Вопрос, какими методами? Наша родительская взрослая власть, она дана нам не для того, чтобы только приказывать и как-то быть таким назидателем строгим. Мы можем это подносить играючи, можем подносить по-доброму, очень можем преподносить провокационно. Но что, мы должны принуждать ребенка к этому? Безусловно. И главное, замечая малейшие движения души, воздвигать это как великий подвиг, хвалить и всем это рассказывать, чтобы у ребенка было желание это повторять и получать вот это вот в ответ. Еще очень важно показывать ребенку, как другой человек доволен от того, что он чем-то поделился. Да, что ты посмотри, какое ты удовольствие принес другому, посмотри, как мир вокруг цветет. Ты видишь, как прекрасно быть в силе, быть в ресурсе и отдавать. И когда ребенок это чувствует, конечно, он хочет это повторять.
Ребенок способен все это воспринять в возрасте, допустим, лет до 7.
Он даже еще с утробы матери все это воспринимает. И самое большое дело, беременные женщины, если сейчас есть такие, да, у нас женщины, которые нас слушают, в это время, во время вынашивания, уже делать добро другим, да, потому что это время, когда вокруг тебя многое такое замирает, ждут в ожидании, ты вынашиваешь. И вот сейчас делать добро другим, насыщать себя этими плодами, потому что это такое время прекрасное. И потом уже, как только ребенок умеет, способен в руке что-то зажать и разжать кулачок, он уже способен делиться, отдавать. Поэтому это вот буквально сразу с рождения.
Но иногда надо ему помочь поделиться, пока он маленький. Ему очень трудно делиться еще. Дети редко рождаются щедрыми. Вот. Но можно ласково его ручку, в которой зажат совочек или формочка, протянуть другому ребенку и тут же назначить его щедрым и сказать: «Ну, Машенька, видишь, какая ты добрая девочка?» Она, может быть, еще не добрая, вот, но ее надо назначить доброй. «Умница моя!» И еще, придя домой, рассказать ее папе, своему мужу: «Машенька-то у нас какая добрая! Она формочку свою, самую любимую, сегодня отдала мальчику, который был в песочнице вместе с ней. Какая она у нас добрая девочка!» И лишний раз ее поцеловать, погладить по голове. То есть это надо зафиксировать. Очень важно. Ну, мы же все изучали академика Павлова еще в школе. Вот. Это выработка положительного условного рефлекса. Поэтому, конечно, с раннего возраста надо к этому приучать, но маленького ребенка не надо заставлять. Если видишь, что для него это прямо трагедия, вот, надо чуть-чуть повременить. В следующий раз опять попробовать, потихонечку, потому что трудно сразу отдавать. У него так мало собственности еще у этого ребенка, что ему очень трудно с этой малой своей собственностью расстаться.
Можно, да, добавлю еще здесь момент. Безусловно, не надо вот в этом плане быть жестким. И очень важно еще ребенка учить тоже говорить «нет», если он не хочет, чтобы он это проговаривал. Да? Бывают дети, что замирают и не могут ничего сказать. Даже «я сейчас не хочу», «я сейчас не могу дать». Да? Уметь отвечать, что «у меня сейчас не получается», потому что у нас тоже в культуре часто из-за чего бывают трудности и конфликты, то, что человек не может честно сказать. Он проглотил, он что-то пытается сделать, можно честно сказать «я сейчас не могу». Да? И это очень такой навык хороший, простой. И потом человек, когда будет готов, он даст, и ребенок, когда будет готов.
Наверное, все-таки не могу, а не хочу.
А, да, не хочу, конечно. Это будет еще более точная формулировка. Благодарю вас, конечно. Не хочу сейчас.
А если ребенка вот так вот захваивать, не случится ли с ним то, о чем писали святые отцы, что одна страсть заменит другую? Страсть тщеславия победит страсть жадности.
Ну, видите ли, ребенок все-таки это ребенок, а не монах-пустынник, поэтому надо постепенно, то есть по ступеням действовать. Если видишь, что он уже возгордился своей щедростью, надо это убирать. Ничего страшного, одно за другим уходит. Но у большинства детей, я думаю, что это не приведет к какой-то особой гордыне. Вот. Все-таки жадность – это что-то более первичное. Хотя святые отцы, конечно, считали, что тщеславие вот, первично. Но апостол Павел, которого вы, Илья, сегодня цитировали, он говорил, что грех сребролюбие – это корень всех пороков. Вот, я думаю, что у кого как. Надо посмотреть на ребенка. Сначала все-таки, я думаю, особенно мальчика нужно хвалить, потому что по последним данным сейчас любят все приводить из последних данных науки. Мальчики гораздо больше нуждаются в похвале, чем девочки. То есть будущие мужчины гораздо больше нуждаются в похвале, чем будущие женщины. Вот, поэтому мальчику нужно говорить, что он молодец, когда он все-таки разжал кулачок и отдал. Совочек пускай с вашей помощью, то есть с вашим небольшим нажимом.
Но я думаю, ни в коем случае нельзя разжимать его пальчики, если он не хочет.
Конечно, конечно. Нет, если не хочет, Ренякин уже сказала об этом, очень надо быть аккуратным в этом вопросе, видеть вот эти ступени. Ведь часто что, да уж, простят меня родители, бывает, да, когда выходят на площадку, особенно родитель неопытный, который не постоянно гуляет, там, или бабушка, или папа, сразу пытаются вот все науки сразу ребенку прояснить. Давай сейчас тут же делись со мной, ведь я с тобой только по воскресеньям гуляю, мне еще неделю ждать, да, давай вот тут все это. А вот эта вот поступенчатость, она, конечно, важна. И важно, когда родитель идет на прогулку или где-то так вот инструктировать того, кто еще неопытен, да, чтобы не возникало этих конфликтов. Чем бабушки за это ратуют, что он у тебя жадный растет такой, он сейчас не отдал никому свою лопатку. А может быть, он, бабушка, с тобой хотела играть, да, а не с кем-то еще. Он давно тебя не видел. В общем, очень много аспектов. Индивидуально нужно эти моменты еще смотреть.
А главное, мне хочется сказать: ориентируйтесь больше всего на свою материнскую, отцовскую, бабушкинскую интуицию. Вот не думайте, что специалист знает вашего ребенка лучше, чем вы. Сейчас принято все, что раньше было свойственно вот этой родительской интуиции, вот, отдавать специалисту. Только он знает не только, как воспитывать ребенка, а даже как любить ребенка. Он должен вас учить. Это чушь. Себе доверяйте, слушайте свое сердце. Оно вам плохого не скажет. Вот, только баловать не надо, и как в армии муштровать не надо, вот и все.
Ну, как раз вот именно соблюсти эту меру, это самое тяжелое. Я думаю, что не только в отношении воспитания, но и вообще в нашей жизни никто точно не скажет, где проходит грань, допустим, между щедростью и расточительностью, между бережливостью и жадностью, между трусостью и осторожностью, между смелостью и наглостью. Никто вам ее не прочертит.
Мы же не биороботы. Мы, слава богу, живые люди пока что. И поэтому мы тоже интуитивно чувствуем эту грань на самом деле. Не надо ее прочерчивать. Человек ее чувствует. Да, можно сказать, что это чувство в какой-то степени индивидуально. Но не на 100% оно индивидуально. Есть грань.
Я слышал о неком мальчике, в котором воспитывали щедрость. Когда взрослые собирались по каким-то поводам, ему дарили коробку конфет. Ну, видимо, у него много родственников, всякие дни рождения или еще что-то, может быть, праздники. И он эту коробку носил по гостям и всех угощал. И все, естественно, отказывались. И вдруг попался какой-то такой дядя, который не отказался, а взял довольно много этих конфет из коробки, там чуть ли не 3 штуки, после чего мальчик зарыдал и убежал в свою комнату. Вот так он был этим шокирован.
Конечно, нам, взрослым, тоже нужно понимать, да, движение души ребенка. Хорошая иллюстрация, прекрасная.
Как вы думаете, этот мужчина был прав? Это ведь тоже наверняка с его стороны было нежелание поесть конфеты, а, наверное, какой-то воспитательный момент.
Ну, прежде всего, неправы были те взрослые, которые не брали конфет. Даже если вам очень не хочется, всегда от ребенка возьмите эту конфетку, потому что он совершил нравственный подвиг. А вы этот подвиг не оценили. Может, ему очень тяжело расстаться с конфетой. Ведь дети любят сладкое, особенно нервные дети, кстати. Им просто сладкое нужно больше, чем другим. Вот, обязательно надо взять и сказать: «Ой, какая вкусная конфета! Я просто мечтала о ней». А этот взрослый, ну, я не могу его даже обвинить в чем-то, потому что он, наверное, не знал о глупости других взрослых. Он подумал, что каждый взял по конфетке, а он возьмет 3. Может быть, потому что ему действительно очень хотелось сладкого. Наверное, он был особо нервный.
Да-да, совершенно так.
А мне кажется, он совершил некий педагогический ход, который самому этому ребенку открыл глаза на него самого. Или дети не способны к рефлексии?
Способны. Еще как человек. Это же человек, ребенок. В нем все то же самое, что в нас. Иногда в более таком виде ярком, иногда в более сокрытом. Все это есть. И, кстати говоря, мне кажется, мы обманываемся часто, если что-то говорим при ребенке, думая, что он не понимает. А все ребенок и человек понимает рядом. И всегда это нужно учитывать.
Просто этот взрослый, если бы он был поумнее, он должен был бы сказать: «Знаешь, я очень люблю эти конфеты. Ты ведь добрый мальчик, можно я 3 возьму?» Вот и все бы было в порядке.
Дети, безусловно, очень большие эгоисты. И, наверное, частично проблема в том, что мы, особенно в современном мире, тоже довольно инфантильны. И у нас много этого детского, в том числе и эгоизм. Я думаю, что это одна из основных причин кризиса семьи, который сейчас происходит. Неумение людей жертвовать, неумение сживаться друг с другом. Когда первые чувства проходят, и уже никакой мотивации находиться рядом с другим, которому он не испытывает уже почти ничего, наверное, человеку кажется разумнее развестись и уйти на все 4 стороны, найти другого.
А вот, опять же, иллюстрация ваша прекрасная. И здесь, конечно, провокация, которую мужчина совершил с мальчиком, это явная была провокация. Может быть, он специально хотел его, конечно, спровоцировать. И здесь ведь какой урок получил ребенок, да, что кто-то более сильный может тебя обыграть, да, и с кем-то ты столкнешься, и тебе еще не объяснят, что вообще происходило такое. И, конечно, в таких отношениях, в отношениях, когда нет дополнительных объяснений, а есть просто такая, да, показываем, я главный, и все, я тут свою власть насаждаю тебе, у ребенка не возникает доверия к этому взрослому, к сожалению. А все-таки для того, чтобы отношения развивались, должны быть отношения доверия друг с другом. И вот часто, когда обращаются взрослые мамы к нам, да, приходят, папы, бабушки. Кто-то в семье иногда выбирает стиль общения вот такой провокативный с ребенком. Он видит, что ребенок боится, да, чего-то, и начинает этот страх высмеивать. «Ха, трус, ты боишься темноты» или что-то такое еще делать, и тем самым уязвляя ребенка, то есть как будто бы еще больше эту рану его душевную, духовную, показывая, и ребенок чувствует себя и трусом в этот момент, и униженным, да, и вообще каким-то, ему хочется защититься от всего этих нападок. И между ними не возникает доверия. Да? Тогда вот прекрасно Ирина Яковлевна сказала, как важно нам, ребенку, с одной стороны, открывать его вот эти вот намерения, да, и показывать ему, и хвалить его при этом, да, что ты хотел сделать хорошее, да, ты осторожничаешь, да, когда заходишь в темную комнату, давай я тебе помогу, давай я буду рядом, тогда я хочу преодолевать себя, я хочу над собой расти. И тогда, конечно, если мы растем ребенком в семье, где выстраиваются отношения доверия, где хотят тебе помочь, ты хочешь кому-то помочь, когда ты чувствуешь себя сильным, когда ты чувствуешь себя, ну, для других опорой, да, в какой-то момент, и опираешься на других, тогда и в супружеской жизни тебе не хочется быть эгоистом, а тебе хочется и самому отдавать, и самому что-то делать для другого. И тогда проблемы эгоцентризма такого крайнего уйдут, если мы будем просто вот так в ранних отношениях многие вещи выстраивать.
Ну, я о ребёнке хочу сказать, если уж Ольга Николаевна заговорила о детской трусости. Конечно, нам в работе с трудными детьми очень часто приходится сталкиваться с явными, а часто тайными страхами повышенными. Вот хочу привести пример, как должна вести себя умная мама с таким ребенком. Вот она с ним идет по темной улице и крепко держит его за руку. Она знает, что он боится темноты, предположим. Что она должна ему сказать? Разве она должна ему сказать: «Дай мне руку, чтобы ты не боялся»? Она ему должна сказать, этому маленькому трусу: «Держи меня крепче за руку, с тобой я ничего не боюсь». Вот это и есть правильная педагогика. «С тобой мне не страшно». Вот, так же, как и с мужчиной. Мужчины тоже бывают трусоваты, особенно сейчас. Вот, но если женщина опирается на него, если она смотрит на него с надеждой и доверием, как на того, кто ее всегда защитит, то у него как-то грудь становится шире, распрямляются плечи. Он уже и чувствует себя тогда защитником. В мужчинах очень много детских черт. Ну и что касается эгоизма, хочу сказать, что очень интересный пример из дневника Льва Толстого, которого я так любила в юности и в молодости, что вообще не могла без него жить. Я даже, когда ездила куда-то далеко, я тащила с собой вот прямо целый кирпич романа Анны Карениной. Я его уже знала наизусть, но я просто не могла жить без этой прекрасной литературы. Это я говорю к тому, что я читала не только его романы, но и воспоминания о нем, и его дневники, и его письма. Мне все было интересно. И вот однажды в его дневнике я прочитала запись. Дело в том, что его московское имение находилось на Хамовнической улице. Вот там, где сейчас многим нашим православным людям знакомый храм Николы в Хамовниках. Это была Хамовническая улица, которая теперь перпендикулярна Комсомольскому проспекту. И она называется улица Льва Толстого, именно потому что там было его московское имение, а сейчас это дом-музей. А рядом находилась психиатрическая клиника профессора Корсакова. Это очень крупный русский психиатр, и у него была своя частная клиника. Теперь это тоже психиатрическая больница, государственная, имени Корсакова. И вот Толстой, судя по его дневнику, попросил у профессора Корсакова выписать ему пропуск, чтобы он смог по каким-то своим, наверное, писательским интересам повидать душевнобольных. И, судя по дневнику, он то ли один, то ли два раза всего посетил эту психиатрическую больницу. Ему этого хватило для того, чтобы сделать вывод, который ему был важен. Он написал в дневнике очень коротко: «Сумасшествие – это эгоизм». Вот Ольга Николаевна, наверное, правильно употребила слово «эгоцентризм», потому что сейчас уже эгоизм даже и не считается патологией. Сейчас, наверное, надо говорить «эгоцентризм», то есть это какая-то повышенная степень эгоизма. Но вообще, хотя тогда, в студенческое время, мне показалось, что Толстой хоть и гений, но во взгляде на душевнобольных он проявил какую-то примитивность. Вот это мне так показалось по глупости. Да, у разных психических расстройств разные симптомы, но корень он увидел. Ему больше ничего и не нужно было, потому что это главное. Сумасшествие – это эгоизм. Поэтому сегодня, когда людям навязывают эгоистическое поведение, когда даже наши с Ольгой Николаевной коллеги, психологи, говорят пришедшему к ним пациенту, которого они почему-то называют клиентом, как будто он пришел в парикмахерскую, в ресторан или в публичный дом, они ему навязывают этот эгоизм. Они говорят, да надо себя возлюбить, это самое главное. То есть происходит что? Когда жизнь говорит человеку, что он должен возлюбить себя, что эгоизм – это здорово. У нас даже какой-то журнал одно время глянцевый назывался «Эгоист». Что происходит, вот когда разрушают нравственность? Я ж недаром сказала, что нравственность и психика связаны прямой связью. Происходит искусственная инвалидизация психики. Вот что сегодня происходит с людьми. Да, в ребенке, конечно, очень много природного эгоизма, но воспитанием, да, осторожным, постепенным, поступенным надо откренивать это в другую сторону, потому что тем самым мы оздоровляем его психику, а не только делаем его нравственным человеком. Ну, собственно, вот то, что считает наш любимый Александр Федорович Бондаренко. Вот, избавление от невроза – это внушение человеку, что он должен стать порядочным. Но лучше это внушать с детства, гораздо проще.
Да, но для этого необходимо найти мотивацию. Я однажды, когда еще работал в книжной сфере, занимался православными книгами, читал рукопись одного милиционера. Тогда еще были милиционеры, а не полицейские. Это был православный человек, он написал очень интересную книгу. В ней были всякие советы о том, где прятать деньги в квартире, например. Выяснялось, что нигде, что все наши любимые места уже давно известны преступникам. Ну, это детали. А я хотел рассказать вот о чем. Эта книга была написана в 90-е годы, когда совсем было все плохо. Представьте себе, нравственный православный милиционер все это видел, что там происходит в милиции. И вот, сидя однажды в отделении во время дежурства, он поделился своими мрачными мыслями со своим коллегой. Их было двое офицеров там в отделении. Напарник его выслушал и сказал, ну, подумай сам, ради чего им быть хорошими? Вот это, мне кажется, очень большой вопрос. Ради чего человеку быть хорошим?
Этот вопрос я очень часто себе задаю, когда вспоминаю советское время, вспоминаю наших ближайших родственников, которые, как правило, были очень далеки не только от церкви, но и от веры в Бога. Я думаю, а почему они были такие хорошие? Почему они были такие жертвенные, такие благородные, такие щедрые, такие милостивые, такие честные, такие трудолюбивые? Ну, можно долго перечислять.
Как сказал один западный богослов, христиане без Христа.
Почему только западные богословы? В советское время был такой священник-диссидент, отец Сергий Желудков. Он говорил «анонимные христиане». Вот я однажды его навещала, будучи еще совсем юной, и везя ему письмо от московских религиозных диссидентов, он тогда в Пскове жил. Вот я от него все это слышала. Он чудесно играл на клавесине, кстати. Так вот, какой-то анонимный кредитор у этих советских людей был. Ответ дал такой своеобразный, очень крупный генетик с мировым именем. Он дал его в советское время. Я не помню, как его имя и отчество. Я помню, что фамилия его Ефраимсон. Будучи подростком, я читала в «Новом мире», который моя семья, как культурная семья, получала. Я читала его статью. И в этой статье он, будучи советским ученым, естественно, атеистом, он с удивлением писал, что что-то людей заставляет быть приличными людьми. И он, не зная, как это назвать, назвал это нравственным инстинктом. Вот. Так что это просто разное обозначение совести, то есть голоса Бога в человеке.
Дорогие радиослушатели, к сожалению, наше время закончилось. Мы могли бы еще, наверное, час проговорить с нашими замечательными гостями, но нам пора прощаться. Я напоминаю, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» были главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда, детский психолог Ирина Яковлевна Медведева и семейный и детский психолог Ольга Скобелева. У микрофона был редактор Илья Сергеев.
С Богом,
ангелы-хранители.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Если тебя неудача постигла, если не в силах развеять тоску, осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. Осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край Русь нам оставила. Если глаза затуманились влагой, из родника поплещи на глаза, можешь поплакать, спокойно поплакать, кто разберет, где вода, где слеза. Можешь поплакать, спокойно поплакать, кто разберет, где вода, где слеза. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край Русь нам оставила. Видишь, вон там журавли пролетели, у горизонта растаял их крик. А если ты болен, прикован к постели, пусть тебе снится целебный родник. А если ты болен, прикован к постели, пусть тебе снится целебный родник. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край Русь нам оставила. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край Русь нам оставила. Если тебя неудача постигла, если не в силах развеять тоску, осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. Осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. За родником белый храм, кладбище старое, это забытый край Русь нам оставила.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.